Я сегодня хотел бы продолжать с вами тему, которую я начал в прошлое собрание. Я говорил о любви Божьей, говорил, в принципе, о жизни по духу, о той жизни, которую Бог нам подарил, которую дал, которую мы имеем, чтобы мы научились ей жить. И сегодня я буду проповедовать, моя проповедь называется «Четыре реки». Четыре реки. Что такое за четыре реки, вы поймете со временем, но одно я хочу, знаете, я хочу не просто сказать какую-то проповедь, не просто поделиться какой-то информацией. Меня всегда интересует практическая сторона Писания. Вы понимаете, да? Практическая сторона Писания. То есть, чтобы это слово действовало в нашей жизни. Чтобы оно действовало в нашей жизни, нам нужно его понимать. Все начинается с понимания, потом принятия, и потом уже оно может производить что-то в нашей жизни. Но все начинается с понимания. Поэтому я хотел бы продолжать, вот как бы наводить такую резкость. И первое место Писания, которое я открою, я открывал в прошлый раз, это же самое место Писания, это послание Галатам, 5 глава, 6 стих. Послание Галатам, 5 глава, 6 стих. Вторая часть стиха, где написано следующее. Где написано следующее. 6 стих. Вера, действующая любовью. Я акцентирую только на этой фразе. Вера, действующая любовью. Вера, действующая любовью. И мы с вами говорили о том, что вера – это духовное явление. Мы говорили с вами о любви Божьей, что это также является духовным явлением, которое не выходит из естества человеческого. И оно не связано с естеством человеческим, способным верить, например. Правда же? Знаете, вы никого не увидите словом «вера». Все верующие. Нет неверующих на земле. Все во что-то верят, знаете. И у нас есть способность верить в вещи, которые мы не видим. Как я на прошлом собрании говорил, например, радиоволны, они присутствуют в этом зале. Радиоволны вместе с нами присутствуют в этом зале. Но мы их не видим, правда же? Но мы это верим. И это не все, что мы не видим, мы отрицаем. Есть вещи, которые мы не видим, но мы в это верим. Поэтому это человеческая способность верить. Вы знаете, мы используем такую вот человеческую способность верить в общении друг с другом. Когда мы слушаем друг друга, вы знаете, и кто-то что-то нам рассказывает, мы принимаем на веру, знаете, даже не задумываясь об этом, мы принимаем на веру иногда практически все, особенно от близких, друзей и родных людей. Принимаем на веру, правда же? Мы даже не проверяем, так ли это или не так. Есть такая способность у людей принимать на веру. И так же самое со словом «любить». Поэтому говоря о вере, и говоря о любви, о которой говорит Библия, я говорю не об этих качествах. О каких качествах я говорю? Откройте Филиппийцам 2 глава, 5 стих. Послание к Филиппийцам 2 глава, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Итак, о какой вере, о какой любви идет речь? О тех, которые во Христе Иисусе. В нем эти качества есть. И другие переводы говорят так, Филиппийцам 2:15. «В нас должны быть те же чувствования, или ваш образ мыслей должен быть таким же, как образ мыслей Иисуса Христа». Или «рассуждайте и поступайте так, как и Христос Иисус». И еще вот последний вариант перевода. «И на все это у вас должен быть тот же взгляд, что и Христа Иисуса». Что и у Христа Иисуса. Смотрите, Когда мы говорим об Иисусе Христе, слава Богу, что Он не руководствуется человеческими способностями. От нас бы ничего бы не осталось. Если бы Он пользовался чисто человеческими, как мы с вами, вы знаете, сегодня мы любим, завтра нет. Сегодня мы расположены, завтра мы отвергаем. Мы изменчивы в своих человеческих, в своих человеческом естестве. Вы согласны со мной? И слава Богу, что Иисус Христос не такой. Слава Богу, что Он не такой. Мы всегда знаем, что Он любит, Его любовь неизменна. Почему? Потому что Его любовь – это духовное явление, а не душевное, как у нас. Поэтому, говоря о вере, действующей любовью, речь идет о том, чтобы мы имели, руководствовались именно верою и любовью, которая является духовным явлением, которая выходит не из нашей души или нашей душевного естества, а из нашего рожденного свыше Духа, которая является Божьим новым творением. Мы являемся Божьим новым творением. Я на прошлых собраниях об этом говорил, просто хочу освежить в вашей памяти некоторые вещи. Всего лишь освежаю. То есть в нашем духовном естестве есть вера, есть любовь, есть терпение, есть все эти качества. Помните Галатам 5 глава, плод же Духа. То есть что Дух может производить, что Он может проявлять? Любовь, радость, мир, вера, долготерпение, кротость, воздержание, благость, милосердие, вера, я не помню, все ли я... Любовь. То есть эти качества, которые есть в нашем духе. Вот там внутри это все есть. И как это все проявить? Как этому дать выход? Как, чтобы вот это могло проявляться в нашей жизни? Представьте себе, если любовь Божья проявляется в нашей жизни. Представьте, на мгновение, да? Не человеческое естество, а Божье духовное явление проявляется в нашей жизни. Вот представьте себе, на мгновение, когда бы ты ни подошел к этому человеку, ты всегда встретишь любовь. В каком бы настроении бы ты ни подошел, ни заговорил с ним, ты в ответ все равно увидишь любовь. Даже если у тебя плохое настроение, и ты возмущен, и ты все это высказал тому человеку, в ответ – любовь. Ну как? Неплохо, не правда ли? Поэтому, говоря о духовном явлении, мы говорим о том, что неизменно. И написано «вера действующая». Это слово «действующее» очень много значит. Вера, как духовное явление, которое является плодом нашего духа, она не может быть бездейственной. А что же делает наша вера? Или вера нашего духа, нашего естества? Она творит перемены. Она меняет все. Она хочет проявить себя во всех сферах нашей жизни. Знаете, я видел однажды, что иногда люди все еще путают человеческое качество от духовного. Я помню, пришел к одному человеку молиться за его исцеление. Тот человек говорит: я буду исцелен. А я внутри себя знаю, что не будет. Знаете почему? Потому что этот человек по характеру упрямый. Знаете, есть люди податливые, а есть упрямый. Уперся на своем, и все. Вот он уперся на своем, я буду исцелен. Но упрямость не производит чудеса. И иногда люди путают, знаете, упрямство своего характера с проявлением веры. И знаете, я не был разочарован, я пытался как-то повлиять на этого человека, но иногда упрямые люди не сильно это любят. что-то менять в своей жизни. Я хотел бы сказать вам, что очень важно, чтобы мы понимали разницу между человеческими чертами характера и духовным явлением. Потому что вера, как духовное явление, она производит чудеса. Я буквально ехал в машине, мне рассказали, Тамара Ильинична рассказала историю, как там в Краснодаре ее племянница, ну, можно рассказать, да? Племянница там, в общем, молилась за своего дядю, получается, да? А, это своего мужа, видите, я так слушал внимательно, что даже не понял, за кого она молилась. За своего мужа, который, знаете, был неверующий, и потом вдруг на работе ему стало плохо, отвезли его сразу же куда-то в реанимацию, или куда, я не знаю, в реанимацию ее везли. Куда? В общем, скоро увезла, его начали лечить, сказали, у него опухоль головного мозга, там еще гематома какая-то. Ну, в общем, то понятное дело, что даже не знали, оперировать или не оперировать. И знаете, эта племянница, она начала просто славить Бога. Мне что понравилось, она говорит, начала славить Бога за его исцеление. Знаете, почему там произошло чудо? Он исцелился. А мы говорим, а почему не всегда исцеляются? Вопрос. В одном случае исцелился, в другом случае не исцелился. Что, у Бога лицеприятие? Нет. Но в одном случае мы действуем из человеческих побуждений. Но когда мы действуем из веры как духовного явления, там всегда есть результат. Поэтому очень важно нам отделять, понимать разницу. И, конечно, он принял Иисуса Христа. И когда он принял, он сразу получил облегчение, почувствовал облегчение. И потом через 10 дней, да, его снова на обследование, а у него все чисто. Все идеально, все сосуды чистые. Все врачи в шоке. И говорит, до сих пор его таскают по больницам, потому что все же документировано, и опухоли, и все это же есть, знаете. А теперь всего этого нет. И теперь с этим всем что-то нужно делать, говорит. Я еще спросил, ходит он на собрание? Вот не знаю, потому что его сейчас возят по всему там Краснодару, там разбираются с ним, что, куда это, что писать ему туда. Вы понимаете, да? То есть что такое, опять же, вера, как духовное явление? Вера, как духовное явление, не имеет поражения. А вера человеческая имеет. Из-за того, что мы не понимаем, вот не отличаем от одного другого, мы бывает такую путаницу попадаем. Думаем, что почему Бог любит одного, а второго не любит, он лицеприятен, почему там случилось, а там нет. Почему? Всякий раз, когда духовное явление, вера как духовное явление проявляет себя и действует, там всегда есть чудо. И Бог наделил нас, нашу природу духовную, этим качеством веры, чтобы для нас не было ничего невозможного. Скажите рядом сидящему с вами, чтобы для вас не было ничего невозможного. То есть это Бог заинтересован в этом. И следующее, о чем я хочу показать вам. Буквально еще пару штрихов, пойдем дальше. 1 Коринфянам 15 глава. Поймите правильно это местописание, которое я вам прочитаю сейчас. Мы не будем углубляться. Просто хочу показать вам один такой важный штрих. Глава 15, 44-45 стихи, 47 по 49. 44 по 45. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Так и написано, первый человек стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий». Из 47 по 49. «Первый человек из земли перстный, и второй человек Господь с неба. Каков перстный, такого и перстный, и каков небесный, такого и небесный. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Конечно, речь идет о воскресении мертвых и так далее. Но я хочу вам также сказать, что Библия говорит, что есть тело духовное, а есть тело душевное. Вот это тело душевное. Но там внутри есть тело духовное. Я тело духовное. Аминь. Но у меня есть тело душевное. Аминь. То есть, еще одно местописание, буквально штрих. Матфея 16 глава. 16 глава. С 21 по 25 стих. Я прочитаю это местописание. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и третий день воскреснуть». Иисус начал открывать. И отозвал его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Теперь скажите, где мы видим тело духовное, где видим тело душевное? Дело духовное и дело душевное. Не тело, а я говорю дело, знаете. Видите разницу, да? Иисус говорит о духовных вещах. Он говорит, что так предназначено, так написано, так должно случиться. Это он говорит о духовных действиях, которые должны произойти для спасения этого мира. Что делает Петр? А он на душевной волне. Хороший Петя. Пришел Иисуса спасти. И говорит: не надо. Давай не будем. Ну, на что ответил ему Иисус? Он же, Иисус, обратившись, сказал ему: Петру, отойди от меня, сатана. И дальше: ты мне соблазн. То есть ты хочешь меня ввести в душевную сферу, хочешь сделать меня душевным. Я не хочу. Я хочу остаться тем, кто я есть. Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, смотрите, а что человеческое. Вы заметили это, да? И теперь, если вы откроете послание к евреям, 4 главу, мы еще будем к этому месту Писания также возвращаться, 12 стих, написано: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа». Оно показывает, вот духовное, а вот душевное. Вот Петр душевный. Но он бывал иногда и духовным. Знаете, он даже духовный, был настолько духовным, что по воде ходил. Кто из вас по воде ходил? Я нет. А Петр ходил. А потом стал душевным. И начал тонуть. Понимаете, это происходит в нашей жизни. То же самое. Он увидел, пока он смотрел на Иисуса Христа, пока он держался Его Слова, Иисус сказал ему: иди, помните? Он шел и делал невозможное. Но как только он перестал смотреть на Иисуса Христа, начал смотреть на волны, это была же буря, не просто гладкая поверхность, он шел во время бури, волны поднимались. И он посмотрел на эти волны, посмотрел на все это. И что? Его душа говорит: ты не можешь ходить по воде, ты что? С ума сошел? Тони. И он начал благополучно тонуть. То есть каждый раз, это как иллюстрация того, как мы с вами тонем. Когда мы начинаем смотреть на вот эти вещи вокруг нас, слушать информацию вокруг нас, начинаем все это отождествляться с этим, и происходит только одно. Мы тонем. Мы тонем. Это может быть на любом уровне, не только на глобальном, на личном. Знаете, вот кошелек может быть этими волнами. Знаете, насморк, не знаю, сосед, не знаю, муж, жена, дети. Да все что угодно могут стать этими волнами. Ты начинаешь смотреть душевно и начинаешь тонуть. Правда? Кто из вас хотя бы раз тонул? Не все руки подняли, а, по-моему, мне кажется, каждый знает, о чем идет речь. И так это или нет? Но слава Богу, что Иисус Христос, послушайте, Он не сказал: так тебе и надо. Что заслужил, что посеял, то и пожни. Нет, Он подал ему руку. И каждый раз Бог хочет снова подать тебе руку, чтобы вытащить тебя из этой пучины. Тебе же плохо. Как только ты начинаешь жить по плоти, как только ты начинаешь жить по душе или по плоти, это об одном идет речь. Плоть, душа, речь идет об одном. По плоти, скажем. Как только начинаешь жить по плоти, тебе плохо. Вот и все. Конечно, мы тогда начинаем искать причину в ком-то. Ты виноват, ты виновата, из-за тебя мне плохо. Нет. Остановитесь! Нет, не ищи виноватых, не ищи крайних, что из-за него у меня столько проблем. Нет. Все очень просто. Возвращайся к вере. Возвращайся к жизни по духу. Просто возвращайся. И ты увидишь, что тебе будет хорошо, независимо от того, какие люди тебя или обстоятельства окружают. Посмотрите на Иисуса Христа. Он был помазан елеем радости больше всех. Более радостного и счастливого мир не видал никогда. От Адама никогда не было такого счастливого человека, как Иисус. Он был счастлив. Счастлив. Посмотрите на его жизнь. Его, почему его часто рисуют, знаете, и в фильмах показывают таким подавленным, несчастным? Потому что они мыслят, даже эти режиссеры мыслят и писатели мыслят по плоти. Ну, невозможно быть радостным, когда за тобой уходит, хотел сказать, стадо, группа фарисеев, которые постоянно ловят тебя в слове, стараются тебе съязвить, обвинить тебя и убить. Они же ходили, чтобы его убить. Иисус знал, что его хотят убить. Помните? И были разные ситуации в его жизни. Но они не подавляли его. Все эти люди не подавляли его. Они не лишали его той радости, о которой написано. Он оставался счастливым. Почему? Потому что он ни Петру, ни себе не позволял помышлять о том, что человеческое. Да, он пользовался, он был самым нормальным человеком на земле. Но он не был под всем этим плотским или душевным влиянием. Нет, он оставался духовным. Поэтому Бог хочет нас этому научить. Научимся мы или нет, зависит не только от Бога. Вы согласны со мной? Потому что рано или поздно, мне кажется, каждый человек, особенно верующий, начинает понимать, ну, что-то не так. Что-то в моей жизни не так. Читаю Библию, там одно. Смотрю на свою жизнь, там другое. Что-то должно поменяться. И Бог хочет все изменить в нашей жизни. Он не переставал хотеть с первого момента, когда только мы к Нему пришли, и до этого. Он всегда... Это он такой, он состоит из огня, знаете, любви, желания. И Бог во Христе Иисусе, в принципе, все совершил. Но теперь давайте пойдем дальше. Говоря о духовном явлении, я хочу показать, еще раз вернуться с вами вместе к принципу скинии. Потому что скиния или храм, которые были построены в Ветхом Завете, все это образы для нас. Так говорит Новый Завет. Это все образы для нас, чтобы мы могли понять. Вся Библия, она гармонична и цельна. Говоря в разные времена, тысячи лет между событиями, говоря о чем-то, каких-то деталях, все это увязывается в одну картину, в центре которой Иисус Христос. Аминь. И вот теперь, исход 25 глава, 25 глава, 8 стих, 22 и 43 по 46, 8 стих. «И устроят они мне святилище, Бог говорит Моисею, чтобы Моисей создал народу, и буду обитать посреди них». И 22 стих. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Из 43 по 46, только, по-моему, это не та глава. Я главу пропустил, по-моему, сейчас скажу вам, какая глава. 29. 29 глава. С 43 по 46. «Там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою моей, и освящу скинию собрания» и так далее. И 45. «И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду их Богом, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них, я Господь Бог их». То есть во всех этих местах Писания говорится об одном – Божье желание – обитать, открываться, говорить являть свою славу, чтобы знали, что Он Господь. И Бог сказал: постройте мне скинию, которая состояла из трех частей: внешний двор, внутренний двор и святое святых. Бог говорит: я буду обитать во святом святых, там, где ковчег откровения. И говорить, и открываться я буду над крышкой ковчега. Все это показывает, знаете, на что? Вы храм Божий. Или в другом месте: вселюсь в них. Помните? Есть много мест Писаний, которые говорят, что каждый из нас, мы являемся храмом Божьим, который состоит из этих трех дворов: тело, душа и дух. Бог пребывает или обитает в нашем духе прямо сейчас. В тот день, когда мы приняли Иисуса Христа, Бог наполнил наше духовное естество, пересотворил его и наполнил, соединился и стал одним целым. Помните, я об этом проповедовал тоже. Помните, стаканы воды я переливал, там показывал. Если с одного стакана налить другой стакан и налить, вы не увидите разницу между той водой и той водой. Настолько единство приходит. Между нами и Богом уникальное, потрясающее единство. Это единство уже совершилось. Твой дух и Бог соединены, стали одним целым. Вот там Бог обитает. Вот там Бог говорит. Вот там Бог открывается. Вот там Бог являет свою славу. Вот там Бог проявляет себя как Бог. Там все это есть. Скажи сам себе: в моем духе все это есть. Вот представьте себе, когда я размышляю об этом, думаю: Боже мой, я не согласен. Знаете, с чем? Оставлять все так, как есть. Если тот Бог, который сотворил небо и землю, сотворил космос, солнце, луну и звезды, который сотворил все это на этой земле, деревья, трава, горы, моря, океаны, это дело его рук. Он находится внутри тебя. То как-то это должно менять нашу жизнь. Вы согласны со мной? Но в чем проблема христиан? В том, когда мы остаемся душевными или плотскими. Об этом тоже Библия говорит. Вот что останавливает Бога в нашей жизни. Он, там Он есть, Он внутри, Он может, Он хочет, Он хочу, сказал. Все совершил. Но пока мы живем только на уровне плоти и живем по плоти, мы видим иногда такие проявления Божьей славы в своей жизни. И Иисус видел всегда проявление Божьей силы и славы в своей жизни. Почему? Потому что Слово стало плотью. То есть Он настолько отождествился со Словом. Он жил Духом. Об этом тоже я проповедовал. И хотел бы показать вам на одну очень важную деталь. Вы знаете, что в скинии были определенные атрибуты. Кроме завес, которые нужно было проходить во внешнем дворе или в первом дворе, который, куда заходил священник, там было два атрибута: медный жертвенник и умывальник. Во втором дворе находился светильник, хлеб предложения, и перед входом в третий двор или в святой святых находился жертвенник курения. Правильно? Ничего я не упустил из атрибутов скинии. Кто-то из вас знает же Писание тоже. Вот. Ну, хорошо, я надеюсь, что я ничего не упустил. Первый жертвенник, медный жертвенник, говорит об одном, об Иисусе Христе, о Его жертве. Все очень просто. Медный жертвенник – это символ распятого Христа. Но следующее, что происходит, И знаете, все верующие верят в распятого Христа, или не так? Что делает христиан христианами? Вера в распятого Христа, что Он умер и воскрес. Если нет этой веры, нет христианства, правильно я говорю? Но смотрите, что дальше идет. Дальше идет умывальник. Я хотел бы на этом остановиться. Откройте, пожалуйста, исход 30 глава. Вы поймете, о чем я говорю. Шаг за шагом. Исход 30 глава, 17 по 20 стих. Смотрите. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды». И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. И до какого стиха я там говорю? До 20-го. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. И так далее. Я не буду читать все. Смотрите, какое было повеление? Омываться. Омываться. Написано здесь, пусть они омываются водою. Давайте скажем вместе, пусть они омываются водою. Скажи эту фразу, пусть они омываются водою. Казалось бы, есть медный жертвенник. Ну, понятно, Христос умер и воскрес. А здесь написано, пусть они омываются водою. Смотрите, чтобы не умереть. Вот здесь... Та проблема, которая как раз в жизни христиан 21 века. Именно здесь. Они были у медного жертвенника. Они были у креста. Была молитва. Молитва веры, молитва покаяния, молитва исповедания. А что дальше? Вы понимаете, да? То есть речь идет о, чтобы омывались водою. Давайте я еще покажу в Новом Завете то же самое. Если вы откроете Евреям 10 главу, с 19 по 23 стих, написано так. «Итак, братья мои, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Итак, омыв тело водою чистою. Давайте скажем эту фразу вместе. Омыв тело водою чистою. О каком теле идет речь? О нашем физическом? Нет. О каком теле? О душевном теле. О нашей душе. Вы понимаете, да? Что очень важно, чтобы наша душа, она омывалась водою. Какой водой? Чего? Что это за вода? Конечно же, Слово Божье, чтобы вам не умереть. Откуда в христианской жизни боль, страдания, болезни, все остальное? Из-за отсутствия омывания, как правильно сказать, нашей души. Смотрите, первые христиане, помните Деяния апостолов? Все, кто уверовал, около 3000, что делали эти 3000 человек? Первое. Напомните мне. Они пребывали, правильно, смелее говорите, пребывали в учении апостолов. Что происходило? Омывание. Вот что очень важно. Иисус сказал, «Прибудьте в Слове Моем». Если прибудете в Слове Моем, тогда все остальное. Помните? Да, да. То есть о чем идет речь? Об омывании. И не просто один раз, а постоянно. Это то, что определяет качество нашей жизни. Что омывает наше тело? Слово Божье. Информация, которая есть много в этом мире. Обстоятельства, которые тоже говорят очень громко в нашу жизнь. Есть много информации с разных сторон. Все это приходит и формирует нас. Дорогие братья и сестры, Бог хочет, чтобы власть или авторитет над нашей жизнью, над нашей душой была у Слова Божьего. Я просто делаю паузу, чтобы вы могли это все просто увидеть. Из каких источников мы омываемся? Понимаете, да? Я еще прочитаю одно место Писания, потому что время подходит к концу. Бытие 2 глава. Если вы откроете... Бытие, 2 глава, 10 по 14 стих. Написано, можно Аня уже потихоньку играть. «Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, туди золото, и золото той земли хорошее, там Далах и камень Оникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидекель, она протекает пред Ассирию. Четвертая река Ефрат». И вот представьте себе, как Бог создал все в начале. Едем, из которого вытекает река и разделяется на четыре реки и обтекает. Как бы, знаете, как сказать... делает ее способной рождать, произращать что-то. Хорошо, еще одно место Писания, оно поможет направить наши мысли, если вы откроете Иезекииль, 47 глава. Книга пророка Иезекииля, 47 глава. Несложно, не запутал я вас? Понятно, о чем я говорю? Иезекииль, 47 глава, 1 стих, потом 7 по 8, 9 и 12. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на востоке, вода текла из-под правого бока храма на южную сторону жертвенника». И дальше вы помните, как ангел вел его шаг за шагом до того времени, пока он не начал плыть в этой реке. Помните? Нет просто времени на всем останавливаться. Но я хочу показать вам еще такие важные моменты в этой главе. 7-8 стих. «И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и по другую сторону. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми». И вот смотрите еще 9 стих, и потом 12. «И всякое живое существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, слово и дух, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там». Вы заметили, да? 12 стих. «У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти все дерева, доставляющие пищу, листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться, каждый месяц будут изревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу и листья на врачевание». То есть, вы заметили, когда река течет и обтекает, и омывает – то, куда приходит эта вода, в ней есть жизнь. И она все меняет. Если мы хотим что-то менять в своей жизни, нам нужно, чтобы эти четыре реки текли через наше сознание. Я назвал так четыре реки. Первая – это река оправдания, река праведности, снова и снова. Ежедневно, чтобы она текла через наше сознание. Оправдан. Оправдан. Ты не грешник. Нет никакой вины и осуждения. Что-то получилось не так. Что-то ты сделал не так. Что-то даже поступил неправильно. Вышел из себя. Может быть, даже сделал несколько неправильных вещей. Пусть эта река течет, не остановится. Ты оправдан. Независимо ни от чего. Бог все равно считает тебя праведным. Да, если ты виноват перед людьми, там наделал делов, попроси прощения, украл, отдай обратно, понятное дело, да? Но мы говорим о взаимоотношениях между тобой и Богом. Бог считает тебя праведным из-за жертвы Христа. И этот поток никогда не должен остановиться. Потому что как только останавливается этот поток, останавливается все. Куда приходит осуждение, там уже нет места Богу. Все просто. Господь, оправдание мое. Вторая река несет здоровье и исцеление. Знаете, все, что нам надо наполнить свою жизнь, свое сознание, словом. Словом об исцелении. Если ты нуждаешься в исцелении, даже если ты не нуждаешься в исцелении, хорошо думать о здоровье до того, как ты начал болеть. Спасибо за ваш аминь. Там есть одно место Писания: «Противостойте ему твердую верою». Другие переводы говорят так: «Противостойте в самом начале». Когда только начинается что-то болеть, начинает чего-то не хватать или так далее. Вот в самом начале противостой. Для того, чтобы противостоять, для того, чтобы иметь такую позицию активную, нам нужно, чтобы эта вода текла. Постоянно. Снова и снова. Снова и снова. Она должна течь в церкви. Она должна течь в твоей ежедневной жизни. Вода, Слово Божье. О том, что ранами Его мы исцелились. Не стой над своей болезнью, не трясись там, не успокойся. Просто позволь воде течь. В Слове достаточно силы исцелять больных. Написано, послал Слово, и что сделал? И исцелил их, помните? Очень важно, чтобы эта река текла. Река означает течение воды, правда же? Это не стоячая вода, это течение. Постоянно свежая вода. Постоянно свежая вода. Та вода, которая прошла, она ушла, теперь снова свежая, и снова свежая. То есть постоянно свежее слово. Третья вода – это то, где золото. Понятное дело, правда же? О чем идет третья река? О чем идет речь? О преуспевании. О обеспечении, о материальном обеспечении. И нам об этом нужно говорить и снова, и пребывать в этом, и пребывать, и пребывать. Потому что мы иногда тужимся своими человеческими усилиями. Иезекииль говорит, пришел момент, когда я уже не мог идти, а я плыл. Вот чего хочет Бог, когда вода тебя несет. Куда? К исцелению. Вода несет тебя куда? К преуспеванию, к обеспечению. В слове есть эта сила. Знаете, Я еще раз хочу, еще раз такую мысль сказать. В человеческой природе мы можем быть упрямыми, настырными, боевыми, такими, знаете, настроенными по-боевому. Это не поможет тебе. Вы понимаете, да? Это не поможет. Поможет, знаете что? Когда ты отдаешься течению воды. Вот это поможет. Твоя сила в твоем человеческом бессилии, а не в твоей силе. Я крутой, я. Нет, я отдаюсь этой реке. И она несет, это не означает, что я ничего не делаю. Но внутри себя я в покое. Я не в раздражении. Я не в терзаниях. Я не в каком-то, знаете, стрессе нахожусь. Сегодня столько существует различных мотиваторов и мотивирующих коучингов, которые стоят очень дорого, вы знаете? Знаете для чего? Чтобы смотивировать правильно. Я хочу вам сказать, никто лучше не смотивирует тебя, чем Слово Божье и Бог. Аминь. Дорогие, лучшего на земле нет ничего. Это Божья мотивация. Когда ты отдаешься этому Божьему течению. Ты работаешь, ты делаешь это. Но ты делаешь это в Божьем покое. Потому что плыть, это означает, что вода тебя несет. Вода тебя держит. Вы знаете, что самое лучшее состояние для позвоночника – это вода. Вы знаете, да? Если хочешь добра для своего позвоночника, плавай почаще. То есть, ну я, конечно, говорю о духовном, той жизни, которую Бог подарил нам. И последнее течение – это предназначение нашего призвания, которое ведет, знаете, это не жизнь терзаний, это не жизнь мучений, это просто быть открытым для Его Слова, которое течет и омывает тебя, и омывает, и вымывает все, что не надо. До разделения души и духа проникает и обтекает. Давайте скажем вместе, проникает и обтекает. Еще раз, проникает, помните Евреям 4 глава, проникает и обтекает, омывает снова и снова. Дорогие братья и сестры, поэтому я верю, знаете, что вот эта жизнь, это хорошая жизнь. Эта жизнь, она будет тебе нравиться. Я знаю, как многим христианам им не нравится их христианская жизнь. Они говорят, да в мире веселее и лучше, и все остальное. Знаете почему? Потому что они не вкусили, не поняли, не получили то, что Бог хотел дать им и, в принципе, уже дал. Я верю в это течение, которое создает такое удовлетворение и такое внутреннее счастье внутри тебя, что тебе хорошо всегда и везде. И оно выносит тебя, вынесет тебя от проблем к разрешению проблем. Кто имеет уши слышать, да слышит. То, о чем я говорю о духовных вещах, вы понимаете? Плотской человек, он не понимает, о чем идет речь. Плоткому надо шашку и ай-я-я, и рубить направо и налево. Но ты однажды устанешь от этого всего. Однажды выстреливаешь все патроны и посмотришь на результат. Он мизерный. Но Иисус сказал, я пришел, чтобы имели жизнь. И имелись с избытком. Позволь моей воде, позволь моей реке течь в твою жизнь. Вау. Давайте мы встанем вместе.